Глава 7. В среду вечером мы собирались на ужин. Энн сидела на кровати и причесывала Ричарда, я переодевал рубашку.
«Ты расскажешь Фрэнку и Элизабет о своих приключениях?»
«Нет», — я помотал головой, глядя на свое отражение в зеркале. «Зачем? Фрэнк весь вечер будет язвить по этому поводу, только испортит настроение». Энн замолчала. «Мне тоже не хотелось разговаривать». Я был уверен. В тот момент мы думали об одном и том же. У нас не было предмета для разговора со специалистами. Что мы могли им предъявить в качестве доказательств? Странное, не поддающееся описанию чувства, ошеломившее меня во мраке ночи, мимолетный проблеск подсознания, краткое мгновение, когда неосознанное стремление верить в то, что находится за пределами понимания, становится явью. Этого мало. Этого совершенно недостаточно. Энн, наконец, удалось пригладить непослушные волосы Ричарда, и она со вздохом отложила расческу. В мою сторону она не смотрела.
«Красивая рубашка, папочка!»
«Спасибо, малыш.
Мне очень нравится».
На мгновение между нами протянулась тонкая незримая нить. Мне показалось, что я увидел в его широко открытых глазах искру понимания. Но малыш отвернулся, и ощущение исчезло. Я смотрел на него и думал, как много опасностей каждую минуту подстерегает ребенка в этом сумасшедшем мире. Он может заболеть неизлечимой болезнью, попасть под машину или погибнуть в одном из сотен несчастных случаев, на которые так щедра наша жизнь. Как было бы здорово, если бы я мог всегда быть уверен, что он в безопасности. На какой-то миг взгляд Энн встретился с моим. «Я знаю одно», — возбужденно заговорил я. «Вокруг нас что-то есть. Я не знаю, что именно, но оно уже здесь». Она окинула меня внимательным взглядом и ничего не ответила. Только прижалась губами к светловолосой головке Ричарда.
«Все будет хорошо», —
сказала она, в основном обращаясь к самой себе.
«Все будет очень хорошо».
Дверь открыл Фрэнк. «Приветствую вас, друзья по несчастью», — громогласно заявил он, выдохнув на нас удушливое облако, перенасыщенное пивными парами. Услышав нас, из кухни вышла Элизабет. Не требовалось особой наблюдательности, чтобы заметить, они только что ссорились. И дело даже не в напряжении, которое я чувствовал. Было заметно, что Элизабет плакала.
«Здравствуйте».
Она подошла поближе и попыталась заставить себя улыбнуться, упорно не глядя на Фрэнка.
«Здравствуй, милый».
Она ласково погладила Ричарда по аккуратно причесанной головке. С первого взгляда могло показаться, что стоящий рядом Фрэнк обнял жену за талию, но я заметил, как его длинные белые пальцы глубоко впились в мягкую плоть ее большого живота. «Это моя жена Лизи», — скривился он в ухмылке. «Мать моего еще не родившегося щенка». Гримаса боли исказила бледное лицо Элизабет. Она вырвалась из его объятий и подошла поближе к Ричарду. «Ненависть». Это слово вспыхнуло и погасло в моем мозгу. Так ярко вспыхивает лампочка перед тем, как перегореть.
«Сегодня ты такой красивый, Ричард», — улыбнулась Элизабет.
Но в ее глазах блестели слезы.
«Тебе очень идет этот костюм. Рубашка тоже замечательная».
«Никогда не говори мне, что я красивый», — вмешался Фрэнк. Ричард внимательно посмотрел на рукав своей рубашечки, потом на Элизабет и серьезно спросил: «Тебе нравится?»
«Да, очень красиво»,
— сквозь слезы ласково улыбнулась Элизабет. Фрэнк решительно не желал оставаться на вторых ролях. «Присаживайтесь, гости дорогие!» Он сделал рукой приглашающий жест. «Скажите, что будете пить? Кажется, именно так начинает свои вечеринки всемирно известная ведьма Элси». «Ты сегодня в хорошем настроении», — заметил я. «Так что же вам налить, черт побери?»
«Мне ничего»,
— сухо ответила Энн. А я попросил стакан вина, если оно имелось в доме. Фрэнк назвал три сорта. Я выбрал Сатерн. «Сатерн сейчас будет», — нараспев протянул Фрэнк и, кривляясь, удалился в сторону кухни. Элизабет стояла рядом, неестественно выпрямившись, с натянутой улыбкой на лице.
«У него сегодня неудачный день», — заметила она. «Не обращайте внимания». «Ты уверена, что тебе хочется возиться с гостями, Лиз?» — мягко осведомилась Энн. «Если тебе тяжело, мы могли бы...» «Не говори глупости, дорогая», — обиделась Элизабет, а я почувствовал идущую от нее волну тоски и обреченности. Фрэнк продолжал громко греметь стаканами в кухне.
«Да, кстати, пока я не забыла», — воскликнула Элизабет. «Я вчера не оставила у вас в доме расческу».
«Бог ты мой!»
Энн с досадой всплеснула руками.
«Конечно, оставила. Я сегодня 100 раз собиралась принести ее тебе, но все время забывала. Извини».
«Ничего, дорогая»,
— улыбнулась Элизабет. «Просто я хотела узнать, где она. При случае я ее заберу».
«Соттерн!» — возвестил Фрэнк, войдя в комнату с полным стаканом в руке.
«Я пойду посмотрю, как там наш ужин».
Элизабет поспешно направилась в кухню.
«Я помогу тебе»,
— предложила Энн.
«Не надо. У меня почти все готово»,
— улыбнулась Элизабет. Однако улыбка недолго задержалась на ее бледном и несчастном лице. Нагло улыбающийся Фрэнк загородил ей дорогу.
«Фрэнк, прошу тебя»,
— взмолилась она. «Лиззи больше не хочет с нами разговаривать», — ухмыльнулся он. «Лиззи хочет уйти».
«Фрэнк, пропусти меня»,
— ее голос звучал глухо и напряженно. «Она же помешалась!» — Фрэнк грубо схватил жену за плечо. «Совсем спятила!»
«Я все-таки помогу тебе, Лиз!»
Энн решительно поднялась, взяла Ричарда за руку и направилась прямо на Фрэнка. Элизабет открыла рот, словно хотела заговорить, но не произнесла ни слова. Я остро ощутил сложное чувство гнева, смешанного с благодарностью, которое она в этот момент испытывала. Две женщины и ребенок без помех прошли в кухню. «Одна беременная женщина», — начал перечислять Фрэнк. «Две беременные женщины, один маленький мальчик». Он со свистом выдохнул воздух и хихикнул. «Есть повод повеселиться. Здорово, правда?»
«Ага», — буркнул я.
«Ты вовсе так не думаешь, тупой ублюдок!» — рявкнул он и сунул мне в руку стакан, причем так резко, что вино расплескалось, и рухнул в кресло. «Знаешь, почему она спятила?» Пьяно хихикнул он. «Потому что я предложил ей поднять и немножко поносить холодильник. Тогда нам не придется возиться с ребенком». Он схватил стоящую на столике рядом банку пива и, картинно вытянув вперед руку, произнес: «За женщин!» Фрэнк икнул, опустошил банку и бросил ее на ковер. Он был абсолютно пьян. «Дети!» — пробормотал он достаточно громко, чтобы его услышали в кухне. «Кто только, черт возьми, их выдумал?» Если у меня и было желание рассказать соседям о женщине в черном, Фрэнк его сразу отбил. Он продолжал пить, пока накрывали на стол. Не прекращал этот процесс и за ужином. Он постоянно наливал себе новые порции, почти не прикасаясь к еде, и что-то невнятно бормотал. Пытаясь поддержать общую беседу за столом, Элизабет упомянула о моем странном звонке домой в тот самый момент, когда Энн на голову упала банка. Я пожал плечами и заявил, что это простое совпадение. Не было никакого желания вдаваться в подробности. Я вспомнил, как некоторые медиумы описывали свои посещения домов, где водились привидения. Все говорили о том, что в воздухе явственно ощущалось чужое присутствие. Дом, в котором мы находились, тоже был населен призраками. Я это чувствовал. Призраками полных отчаяния мыслей, привидениями тысяч жестоких слов и дел, фантомами бессильной злобы и невысказанного гнева. «Дети!» — громко проговорил Фрэнк, с ненавистью глядя на еду. «Зачем их иметь? Что в них хорошего, я вас спрашиваю?»
«Фрэнк, ты...» —
начала Элизабет. «А ты помолчи!» — грубо перебил Фрэнк. «Я не с тобой разговариваю. Ты помешалась на детях. Дети — твоя мания. Ты ими живешь и дышишь. Когда мы снова будем делать ребенка, а, Лиззи, детка? Когда мы соединим сперму с яйцеклеткой?»
«Фрэнк!»
— Элизабет выронила вилку и закрыла лицо дрожащими руками. Ричард смотрел на взрослых, широко раскрыв глаза. Энн подошла к Элизабет и успокаивающе погладила ее по голове. «Расслабься, парень!» Я решил, что мне пора вмешаться, но хотел свести дело к шутке. «От твоих речей у нас будет несварение желудка». «Конечно!» — Фрэнк кивнул. «Тебе легко говорить. А как я могу расслабиться, если какое-то существо, которое еще даже не родилось, уже сейчас съедает все мои деньги? Дети, дети, дети!» — продолжал нараспев повторять он. но внезапно пристально взглянул на меня. «А ты чего уставился?» За столом сидел уже и не пьяный шут. На меня смотрели горящие дикой ненавистью глаза. У меня не было желания ввязываться в неприятный разговор. Я и так знал, какие черные тучи гнева и раздражения клубятся в его затуманенной алкогольными парами голове. «Просто смотрю на пьяного кретина», — спокойно сообщил я.
«Да, я кретин», — прошипел Фрэнк, — «как и любой мужик, который делает детей».
«Фрэнк, побойся бога!» — Элизабет резко встала и швырнула свою тарелку в мойку.
«Ричард!»
— Фрэнк не обращал на жену никакого внимания.
«Никогда не делай детей. Все что угодно. Делай деньги, люби девочек, гуляй, веселись. Но никогда не делай детей».
Оставшаяся часть ужина прошла в напряженном молчании. Все попытки поддерживать беседу оказались неудачными. Позже Фрэнк и я поехали покататься. Он продолжал пить и становился все более агрессивным по отношению к Элизабет, поэтому я и предложил немного проветриться. Я взял нашу машину и, естественно, сел за руль сам. Я сказал ему, что еще надо где-то заправиться, иначе в четверг мы не доедем до работы.
«Неважно», — заявил он. «Я все равно не поеду на работу. Что я там забыл?»
Выехав на улицу, мы увидели Элси. Одетая в черный купальник, она возилась со шлангом на полянке перед домом.
«Жирная сука!»
— выругался Фрэнк, хотя его мысли, я это чувствовал, отнюдь не были злобными. Скорее, это можно было назвать злым вожделением. Некоторое время мы ехали в молчании. Фрэнк опустил стекло в машине и постоянно высовывал голову наружу, подставляя разгоряченное лицо холодному вечернему воздуху. Ветер безжалостно трепал его густые черные волосы. Но его, похоже, это не тревожило. Иногда Фрэнк что-то бормотал, но я не прислушивался. Мы ехали в сторону океана. Вечер был тих и прохладен. Я смотрел на дорогу и размышлял о том, что наша жизнь полна мелочей, которые зачастую заслоняют главное. Однажды по телевизору показывали гипнотизера. Он работал с молодой женщиной, которая в состоянии гипнотического транса спокойно рассказывала о своей прошлой жизни в Нюрнберге в 1830 году. Причем приводила цифры и факты. Сначала я был потрясен. Женщина без акцента говорила по-немецки, хотя была американкой в четвертом поколении, описывала людей, здания, называла даты, имена, адреса. А потом начали появляться небольшие пустячки, мелочи. Сперва я почувствовал, что на сиденье моего стула имеется большая твердая выпуклость, и сидеть на нем крайне неудобно. Потом у меня зачесалась голова. Захотелось пить. Я отхлебнул глоток колы из стоящего передо мной на столике стакана и тут же отвлекся снова. Заскрипел диван, на него усаживалась Энн. Когда я снова взглянул на экран, он мне показался слишком маленьким для такой большой комнаты. Тут же я услышал звук пролетавшего низко самолета и заметил, что книги на полке запылились. А женщина на экране продолжала говорить, но ощущение необычности и невероятности уже исчезло. Некоторое время я еще продолжал смотреть на экран, но уже без прежнего интереса. А потом вообще переключил на другой канал. Сейчас со мной происходило то же самое. Я чувствовал жесткость сиденья, вибрацию руля в руках, слышал ровный звук работающего двигателя Форда, краем глаза смотрел на ёрзающего рядом Фрэнка и проносящиеся мимо огни. Все вокруг было осязаемым и реальным, а остальное отошло на второй план. И моя способность чувствовать мысли Фрэнка и Элизабет казалась не более чем фантазией, игрой не в меру развитого воображения. Через 20 минут мы остановились у бара на Редондо-Бич, удобно расположились за столиком и заказали пиво. Фрэнк залпом осушил три больших стакана, после чего принялся за четвертый, но уже медленнее. Он вытер запотевшее дно стакана, покрывавшую столик скатерть, и теперь тупо таращился на мокрое пятно.
«Зачем?» — вздохнул он.
«Зачем что?»
«Все! Семья, дети и все, что с ними связано!»
Он с шумом выдохнул воздух и неожиданно спросил.
«Ты действительно хочешь ребенка?»
«Разумеется».
«Он у тебя будет»,
— фыркнул Фрэнк и отхлебнул глоток пива. «Насколько я понял, ты ребенка не хочешь?» — спросил я.
«Ты правильно понимаешь, старина», — буркнул он. Иногда мне хочется так врезать по ее проклятому животу, чтобы выбить...» Он силой стиснул в руке стакан, как будто душил ненавистного противника. Стакан оказался достаточно крепким и устоял. Фрэнк со злостью покосился на него и продолжил. «Скажи, ну зачем мне ребенок? Что, черт возьми, я буду с ним делать?»
«Что ты, Фрэнк, они такие забавные?»
«Конечно», — скривился он. «Милые и забавные. Жизнь вообще забавна, когда так мало денег в банке и еще меньше уверенности в завтрашнем дне.
Они же не едят деньги», — засмеялся я. «Только немножко каши и молока».
«Они питаются деньгами», — убежденно заявил Фрэнк. «Так же, как жены, дома, мебель и чертовы занавески. Все они жрут деньги».
«Старик, ты рассуждаешь, как старый холостяк».
«Старый муж», — фыркнул Фрэнк. «Ты даже не представляешь, старина, как бы мне хотелось остаться холостяком. Чертовски хорошее было время».
«Неплохое», — согласился я.
«Но я бы выбрал то, что имею сейчас». «А я нет». Фрэнк задумчиво вертел в руке стакан. «Даже когда она была нормальной, ее приходилось всякий раз просить. А уж сейчас у нее в запасе чертова уйма причин, чтобы не пустить меня в свою постель».
Кажется, я рассмеялся. «Так вот, что тебя тревожит». В тот момент все мои телепатические способности куда-то подевались, и я был просто удивлен.
«У нее сексуальности не больше, чем у бабочки», — упрямо продолжал Фрэнк. «Даже когда она нормальная, а уж сейчас...»
«Фрэнк», — сказал я, — «уверяю тебя, беременность не является ненормальным состоянием».
«Чёрта с два»,
— немедленно отреагировал Фрэнк, ухмыляясь.
«Телом-то пользоваться нельзя». «Но ничего, я своего не упущу. Есть у меня одно маленькое рыжеволосое дельце на заводе».
Честно сказать, я удивился.
«Старушка Лизи в курсе дела. Она все знает», — хмыкнул Фрэнк. «А чего еще она могла ждать? Мужчина без этого не может. Ему это необходимо. А мне это нужно даже больше, чем другим».
Он еще долго рассказывал мне о своем дельце. Я узнал, что у нее ярко-рыжие волосы, миниатюрная фигурка, потрясающая грудь, она носит облегающие свитера и умопомрачительные слаксы. Она ежедневно приносит в бухгалтерию бумаги и забирает их оттуда.
«Кажется, я не наелся за ужином», — вдруг ни с того ни с сего заметил Фрэнк, растерянно моргая.